В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Гость нашей передачи Сергей Алексашенко, известный экономист, в прошлом зампред Центробанка России. Сергей Иванович, ну, давайте начнем. Здравствуйте, во-первых. Да, и начнем мы с обзора экономических бюджетных проблем России в этой войне.
Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, несмотря на заявление Владимира Путина о преодолении страной различных финансовых трудностей. Реальный дефицит бюджета в этом году продолжает расти. Эксперты телеграм-канала MMI обратили внимание, что в апреле государственные расходы аномально увеличились. В январе в среднем в сутки правительство тратило 97 миллиардов рублей, в феврале – 98. В марте среднесуточные расходы сократились до 75 миллиардов, а в первой половине апреля подскочили до 122. К концу месяца эта сумма сократилась до 104 миллиардов рублей, а в первые 11 дней мая правительство тратило в среднем по 45 миллиардов в день. Однако даже такие показатели не помогут, пишут в канале MMI.
Расходы бюджета с начала года идут существенным отклонением вверх от обычной сезонности, и уже понятно, что не смогут уложиться в запланированные на год 29,9 триллионов рублей. Устойчиво высокий структурный дефицит бюджета при прочих равных будет означать необходимость проведения более жесткой денежно-кредитной политики для сохранения цен. Стабильности.
Стоит отметить, что Центробанк продолжает сохранять ключевую ставку в 7,5% уже 5 месяцев подряд, несмотря на ускорение расходования бюджета. Еще одной проблемой для России может стать закредитованность населения. Несмотря на снижение безработицы и отчеты Росстата о снижении уровня бедности, россияне погрязли в долгах. К такому выводу пришли журналисты независимой газеты. Сейчас в среднем на каждого россиянина трудоспособного возраста приходится до 360 тысяч рублей в виде кредитов или займов в микрофинансовых организациях. Это при том, что официально власти пытаются с такими организациями бороться. 2 триллиона рублей. Именно такую сумму сейчас пытаются взыскать судебные приставы с россиян.
Ну вот и вопрос Сергею Алексашенко. Что вы скажете? Дефицит бюджета уже в апреле почти превысил годовой план. Что же происходит? Это эффект санкций? Что доходы от нефтегаза падают?
Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, зрители. Ну, знаете как, у экономистов не бывает никогда однозначного ответа на поставленные вопросы. И в любой статистике нужно искать второе дно, третье дно, четвертое дно. И в зависимости от того, как вы хотите преподнести новость, как хорошую новость, как плохую новость, как горячую новость, можно обсуждать одни и те же показатели. С бюджетом главное, о чем нужно помнить, что цыплят по осени считают. Да, то есть бюджет – это финансовый план правительства на год. Он начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. И теоретически правительство может все свои обязательства выполнить, там, не знаю, в первые 10 дней января, ну, почти все, да, отправив там деньги, обещания, и после этого курить бамбук и только контролировать, как деньги используются. Вот. Но, конечно, так не происходит. Конечно, есть некая плановая процедура, потому что налоги поступают там, с какой-то периодичностью, раз в месяц или раз в квартал. Соответственно, для того, чтобы профинансировать все расходы сразу, нужно где-то иметь деньги дополнительно, где-то их взять. Вот. И, соответственно, здесь от того, что в апреле деньги тратились более интенсивно, чем в мае, ну, люди, которые не знают российскую особенность, да, что в России первая декада мая – это там много выходных дней, так же, как и в первую декаду января, вот, они делают из этого какие-то далеко идущие выводы. На самом деле все гораздо проще, просто в начале мая, в начале января никто не работает, в том числе и сотрудники Минфина. И те сотрудники организации, которые получают деньги, и банки, которые переводят деньги. Поэтому переводи, не переводи, отдавай платежки, не отдавай платежки в центральный банк. Все равно ничего не произойдет. Поэтому вот нужно к любой статистике относиться осторожно. Второе, что можно сказать, это то, что правительство последовательно сокращает объем статистической информации, которую оно публикуется, в том числе и информацию о бюджете. И уже из этого можно сделать вывод о том, что ситуация не так хороша, как хочется представлять это Владимиру Путину и его министрам. Значит, знаете, как, если скрывают, значит, есть что скрывать. И мне кажется, что, конечно, состояние или положение дел в федеральном бюджете – это одна из ключевых особенностей или болезней современных российских властей. Но в отличие от многих экспертов, я не считаю, что пока у правительства бюджетная ситуация выходит из-под контроля, или она какая-то сложная, или грозит катастрофой. Мне кажется, что главное направление, которому, из-за чего все это происходит, правительство хочет скрыть объемы военных расходов. Правительство не хочет показывать, ну, Кремль, да, приказывает это делать, не хочет показывать, сколько стоит война. И можно вспомнить, что засекречивание бюджетной статистики даже просто по основным направлениям расходов началось в мае месяце, по-моему, в апреле месяце прошлого года, после того, как выползли первые данные, что резко увеличены военные расходы. Сразу после этого публикация данных прекратилась. Поэтому говорить о том, для чего все это делается, да, не потому, что в бюджете очень плохо, а потому что бюджет тратит очень много денег на войну, и Кремль не хочет, чтобы эта тема была на слуху, Кремль не хочет, чтобы эта тема обсуждалась. Вот. И, соответственно, последнее, что я хотел бы сказать, это то, что, наверное, вывод, с которым точно совершенно можно согласиться, это то, что расходы бюджета этого года, скорее всего, превысят плановые. Скорее всего, правительству не удастся удержаться в пределах вот тех 29,9 триллиона рублей, которые обозначены в законе о бюджете. Но в прошлом году было примерно то же самое, даже хуже. В прошлом году план по расходам был 26 с небольшим триллионов рублей. Закончили год с объемом больше 31 триллиона рублей. При этом выяснилось, что в конце прошлого года правительство каким-то образом профинансировало расходы этого года, но расходы этого года правительство не вычло. И у нее образовался ресурс, резерв какой-то дополнительный денег. Вот. Ну, короче говоря, бюджетная статистика, она полна тайн. И главный вывод, что пока деньги у правительства есть. Хотя нефтегазовые доходы упали, но мы все говорим, что они упали в два раза по сравнению с прошлым годом, когда цена на нефть была существенно выше, когда в феврале, в марте курс доллара был существенно выше. Вот. Поэтому пока... Да, бюджетные расходы будут выше плана, да, бюджетный дефицит будет выше плана, но у правительства хватает денег, в том числе и в Кубышке, в Фонде национального благосостояния, чтобы бюджетный дефицит финансировать. Поэтому, да, ситуация хуже, чем планировалось, но она точно совершенно пока не является критической.
Ну, а вот если, кстати, про Фонд национального благосостояния спросить, а там что, насколько его хватит вот, добавлять к тем, так сказать, расходам, которые есть сейчас?
Михаил, смотрите, на начало этого года Фонд национального благосостояния, точнее говоря, его ликвидная часть, он состоит из двух частей. Примерно сейчас поровну они делятся. Соответственно, половина – это то, что можно считать финансовые активы ликвидные. Это денежные средства Минфина в юанях или денежные средства Минфина на металлических счетах, ну, в золоте. Там есть небольшой остаток еще в евро, но он совсем незначительный, им можно, вообще говоря, пренебречь. Есть вторая часть активов Фонда национального благосостояния. Это то, что Минфин уже потратил. Он потратил часть денег в кризис 2008 года, спасая олигархов и банки, и там Внешэкономбанк. Он давал депозиты, покупал облигации, покупал акции госкомпаний, госбанков. Путин, помните, выдал 3 миллиарда долларов правительству Януковича. Были куплены акции Аэрофлота, были куплены акции Сбербанка. Ну, то есть, вот там всего куча всего разного. И эти деньги примерно делятся пополам, ну, скажем так, на 55, наверное, на 45. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет на сегодня 6,8 триллиона рублей. Это вот данные на 1 мая. Но самое интересное, что на 1 января, то есть на конец прошлого года, на начало этого года, ликвидная часть составляла 6,4 триллиона, то есть была меньше. Вопрос как? Рубль ослаб. Понимаете, если там, в начале года, не помню, там доллар стоил 69 рублей, а в конце апреля он стоил 79 рублей, то, соответственно, вот на 15% фонд национального благосостояния как бы в рублях вырос. Да, в попугаях мне оказалось больше. Поэтому вот если сравнивать эти там, почти 7 триллионов рублей и с плановым дефицитом на этот год в размере 3 триллионов рублей, то получается, в общем, два таких годовых дефицита можно профинансировать. Я поэтому и говорю, что до конца этого года ну, этих денег точно хватит, и бюджетных проблем у Минфина не будет.
Ну, а все-таки вот по военным расходам и расходам на военно-полицейский аппарат понятен ли порядок этих трат? Видим ли мы какое-то существенное увеличение? Вот по каким-то косвенным признакам можно об этом говорить?
Ну, Михаил, можно делать разные оценки, или по общей сумме расходов бюджета, или те направления бюджета, которые Минфин опубликовал в проекте бюджета в сентябре прошлого года. В общем, я делал две оценки, у меня получалось так, что примерно 5 триллионов рублей потрачено за 12 месяцев войны, то есть ну, с конца февраля и до конца февраля. Да, вот, собственно говоря, такая оценка – это и зарплаты военнослужащим и мобилизованным, это как компенсация раненым и увеченным, убитым, это закупки нового вооружения военной техники, это дополнительные расходы на Росгвардию, дополнительные расходы на Министерство обороны, собственно говоря, вот военно-полицейский аппарат, ну и расходы, связанные с освоением денег на оккупированных территориях, которые проходят по статье «Общегосударственные расходы».
Ну, а вот про доходы все-таки от нефти и газа. Что с ними происходит? Вот, так сказать, первый год войны, в общем, и цены были выше, и эмбарго не было. А сейчас что?
Ну, Михаил, на самом деле не совсем так. Эмбарго было. Эмбарго было со стороны США, Великобритании и Канады буквально с апреля месяца. Со стороны стран Евросоюза с декабря. И с начала декабря был введен ценовой потолок. Но ограничения на продажи российской нефти, или точнее говоря, на торговлю российской нефти, они начались буквально в марте. Основные трейдеры перестали торговать публично российской нефтью, и она ушла как бы в теневой рынок. И если посмотреть на официальную статистику Минфина, то, что он публикует данные о средней цене на нефть за прошедший месяц, то можно хорошо увидеть, что эта цена была все ниже, ниже, ниже относительно цены нефти Brent, и разрыв достигал там, 25-30%. И он на таком уровне начал буквально с июня месяца, ну, с июня зафиксировался. То есть, несмотря на то, что потолок цен на нефть был установлен только с 5 декабря, цена Минфина стала на четверть ниже цены нефти Brent уже летом. И здесь на самом деле не очень важно, по какой цене за сколько денег, по какой цене нефть продавали российские компании. Потому что для исчисления налогов важна именно вот эта цена Минфина. Цена, которую публикует Минфин, она берется в расчет для определения ставок налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины на нефть, которые меняются ежемесячно. Соответственно, если российские компании продают нефть за $70, а Минфин утверждает, что экспортная цена 50, то налоги будут считаться из цены 50. Поэтому фактически вот это совокупное влияние ценового потолка и эмбарго, то есть сложности с продажей российской нефти, с необходимостью перенаправления потоков в Азию, вот они привели к тому, что начиная с лета российская нефть для целей налогов, налогообложения в России стала стоить дешевле. Да, и, соответственно, это уже повлияло на нефтяные доходы, и они начали снижаться, постепенно снижались, что называется, в течение года, и дошли до минимума где-то ну, в ноябре и в декабре. Но надо сказать, что российское правительство, оно ну, не полный дебил, или, скажем так, там не все дебилы, есть там и достаточно квалифицированные люди, они это поняли, и в начале года после совещания у Путина было принято решение об изменении принципов определения цены на нефть. И вот уже в апреле мы увидели, что цена на нефть с точки зрения Минфина, в том плане, как ее определил Минфин, выросла почти на 10 долларов по сравнению с мартовской, хотя на мировом рынке цена нефти Brent снизилась. Да, то есть вот эту проблему Минфин начинает решать, и были действительно 3 месяца, январь, февраль, март, когда Минфин работал по старым правилам, когда он собирал ценовую информацию у информационных агентств. Вот. А сейчас он просто берет цену нефти Brent и дисконтирует ее на сумму, определенную законом. Но на самом деле он может немножечко всегда ее чуть-чуть преувеличить. Вот. Поэтому мой прогноз, ну и, собственно, это он такой достаточно лежит на поверхности, что в ближайшие месяцы, там май, июнь, июль, ситуация у Минфина будет с точки зрения налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины будет улучшаться немножечко, и во втором полугодии будет плато. Да, то есть там выйдут на окончательные параметры новой схемы, и, в общем, они, нефтегазовые доходы, будут зависеть исключительно от цены на мировом рынке и от курса доллара. Соответственно, доллар, ну опять, да, то есть если доллар стоит 70, то Минфин получает одни налоги. Если доллар стоит 80, то Минфин сразу получает на 15% больше, что называется, не ударяя пальцем о палец. А если принять во внимание, что сегодня рубль не является конвертируемой валютой, и его курс, ну, точно совершенно нельзя назвать свободно плавающим, потому что в любой момент центральный банк и правительство могут повлиять на спрос со стороны нерезидентов. Они могут нерезидентам либо разрешить конвертацию рублей со счетов ТПС, либо запретить. Да, и таким образом спрос на валюту будет либо расти, либо падать. И поэтому в любой нужный для себя момент правительство может взять и немножечко подкрутить курс доллара с тем, чтобы доллар стоил подороже, рубль стоил подешевле, и нефтегазовые доходы вырастут. Поэтому, что называется, завершая такой длинный рассказ, на этот год, на 2023 год, в бюджете запланировано 8 триллионов нефтегазовых доходов и базовых, и 1 триллион дополнительных. То есть итого 9 триллионов при общей сумме доходов в 27 триллионов. То есть каждый третий рубль должен прийти от нефти и газа. Соответственно, мой прогноз на сегодня сводится к тому, что Минфин недополучит от 1 до 1,5 триллионов из вот этих вот из нефтегазовых доходов. Да. То есть примерно каждый 6-й рубль нефтегазовых доходов, который запланирован, он не придет в казну. Но опять, это, знаете, я исхожу из того, что цена на нефть будет стабильной, что курс доллара будет медленно расти. Вот. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
А что вы скажете о планах, вот, которые тоже обсуждались, это повышение налогов и такие вот как бы якобы добровольные взносы в бюджет от крупных фирм? Это что значит?
Ну, это означает, что здравые овцы хоть шерсти клок, и мысль, которая посетила, внезапно осенела первого вице-премьера российского правительства Андрея Белоусова еще 4 года, 5 лет назад, когда он был экономическим помощником президента Путина, что некоторые российские компании хорошо зарабатывают на высоких экспортных ценах, и неплохо было бы у них часть денег забрать, несмотря на то, что это не определено в налоговом кодексе, вот она реализовалась. То есть после там многомесячной дискуссии правительство согласовало законопроект, ну и, собственно, он через Думу практически прошел, что вот неким образом посчитают сверхплановые доходы или там сверхдоходы компаний, работавших на российском рынке за предыдущие 3 года. И если они превышали нормальные, как их считает Минфин, то с этой суммы нужно будет заплатить 10% налога. Вот, соответственно, ну, если вы заплатите налог авансом, там, в этом, знаете, как интересная получается схема, закон вступает в силу с 1 января 2024 года, потому что налоговые законы не могут вступать в силу заранее, но вы, в принципе, можете заплатить налог заранее, вот, и тогда вы платите по ставке 5. Но, собственно говоря, это свидетельство того, что Минфин пытается всеми путями собрать деньги. Да? То есть то, что положение дел с доходами, оно точно совершенно хуже планов, это мы видим. Соответственно, есть вот этот вот налог на сверхплановую прибыль, есть те законы, которые были введены в рамках закона о бюджете, это повышение налога на добычу полезных ископаемых на газ, повышение налога на прибыль для экспортеров сжиженного газа, вот, но которые раньше практически налогов никаких на экспорт не платили. Дальше был повышен НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, на уголь, на сталеваров. И были снижены обратные выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам. Вот. Потому что с 2019 года в России практикуется схема регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо по линеечке, когда берется цена на начало года, берется планируемая инфляция, рисуется прямая линия, и шаг влево, шаг вправо приравнивается к побегу. Соответственно, если и дальше нефтяные компании делают каждый месяц расчеты, что вот на европейском рынке цена бензина или дизеля была такой, и если бы мы вывозили, то мы получили бы прибыль, а поскольку мы не вывозим, Минфин нам компенсирует. Минфин вот это все дело им компенсирует. Причем надо сказать, что он компенсирует им достаточно щедро. В прошлом году нефтяные компании вместе с нефтеперерабатывающими заводами, которые им принадлежат, они получили из бюджета денег больше, чем заплатили ему вот налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины на ту нефть, которую они экспортировали в виде нефтепродуктов. Вот. Ну и, соответственно, вот это Минфин начинает им поджимать и говорит, что мы вам будем возвращать все меньше, меньше и меньше. Вот. Поэтому, как это, здраные овцы хоть шерсти клок, да, с миру по нитке нищим рубаха. Минфин собирает эту рубаху. И, наверное, не надо этому удивляться. Я думаю, что месяца через 2-3 мы услышим новые предложения Минфина о повышении налогов в рамках принятия закона о бюджете на 2024 год. Ну, как сказать, война денег требует. Да? У Минфина с деньгами мы понимаем, что приходится тратить накопленные резервы, и, соответственно, нужно собирать еще.
Сергей Владимирович, а как вы оцениваете данные по инфляции? Удается ли властям сдерживать рост цен и за счет чего? Или оно само собой все идет?
Ну, Михаил, смотрите, сдерживать рост цен – это всегда вопрос относительный, потому что та инфляция, которую публикует Росстат, инфляция за последние 12 месяцев, это инфляция назад. Это то, что было в прошлом году. А если вы помните, то начиная с мая и до октября в России была дефляция. Цены, ну, по статистике Росстата, цены снижались, и это было связано с тем, что население резко снизило свое потребление. То есть население... российские граждане, они понимали, что ситуация резко ухудшается, что денег становится меньше, и что тратить нужно меньше, деньги нужно экономить. Вот. И все это привело к тому, что цены снижались. Медленно, медленно, но снижались. И поэтому вот эта база для исчисления 12-месячной инфляции, она опустилась очень низко. Если посмотреть на инфляцию последних 4 месяцев, ну, собственно говоря, когда вот этот эффект базы не работает, и спроектировать эту 4-месячную инфляцию до конца года, то получается где-то 6-6,5% годовых прогноз по инфляции на этот год. Но, в принципе, это уже, скажем так, ну, Центральный банк этого уже не скрывает, да, он и говорит, что инфляция в этом году будет выше его целевого ориентира 4%, и что на 4% Центральный банк планирует выйти только в следующем году. Поэтому, да, инфляция остается, инфляционное давление остается повышенным по сравнению с желаниями Центрального банка. Но, конечно, это не такое высокое, как это было, там, не знаю, в феврале-марте прошлого года, когда инфляция составляла 10% в месяц. Доходы населения растут за счет того, что идут выплаты мобилизованным большие, за счет того, что из экономики исчез 1 миллион человек, кто уехал на фронт, кто уехал за границу. Соответственно, это создает дефицит рабочей силы, и компании вынуждены платить большую зарплату номинальную. Соответственно, меняется структура потребления, исчезают традиционные направления расходов, у людей образуются свободные деньги. Ну, там, смотрите, там, в России в год продавалось 1,5 миллиона автомобилей, в прошлом году было продано менее миллиона. Соответственно, вот там миллион семей, да, у них остались деньги от некупленного автомобиля. Соответственно, вот тут же становится понятно, да, что эти деньги там кто-то начинает на какие-то цели направлять. И поэтому, да, вот это инфляционное давление, оно сохраняется. Ну и плюс ко всему, не нужно забывать, что введенные санкции и введенные логистические ограничения на доставку товаров в Россию, изменение маршрутов логистики, то есть завоз не по традиционному маршруту, а через европейские порты и дальше в порты Балтийского моря в Россию, в Санкт-Петербург, да, а теперь через Турцию, стало дороже, и, соответственно, транспортировка стала дороже. Это все толкает цены вверх. Ну, поэтому цены растут, но не настолько сильно, чтобы Кремль из-за этого паниковал.
Тут возник спор вот в оппозиционных кругах про коррупцию в России. Мешает она увеличивать военное производство или нет? Вообще, так сказать, стоит ли всякими расследованиями на эту тему заниматься?
Ну, знаете, есть такая хорошая шутка. А почему или-или? Почему вы считаете, что или коррупция, или военное производство? Почему вы считаете, что не может быть и коррупции, и военного производства? Да, собственно говоря, если смотреть на российскую ленту новостей, ну, то раз в месяц минимум, а то и чаще, можно встретить сообщение о том, что либо директора, либо замдиректора, либо начальника по финансам какого-то оборонного предприятия, либо какой-то корпорации то ли посадили, то ли привлекли к ответственности за то, что он разворовал какую-то сумму денег, начиная от 100 миллионов и кончая несколькими миллиардами. Да, но это не мешает российской оборонке что-то производить. Ведь коррупция же не означает, что вы после этого не производите ту продукцию, которую там вас правительство подрядило. Если мы опираемся на официальные рапорты Министерства обороны, если мы опираемся на официальные рапорты правительства о выполнении гособоронзаказа оборонным комплексом, то он выполняется там на 96, на 97, на 98%. Да, то есть от того, что там где-то воруют, это не означает, что танки, снаряды не выпускаются. Поэтому мне кажется, что это такое не совсем адекватное противопоставление. То, что расследованиями нужно заниматься, да, то, что нужно публиковать информацию о том, что кремлевская власть, она построена на воровстве сверху донизу, да, но это не означает, что если там коррупции будет больше, или мы узнаем о том, что своровали больше, что после этого снаряды, патроны, гранаты, ракеты перестанут выпускаться. Мне кажется, что это немножко разная плоскость, и вот, ну, мне, честно говоря, этот спор выглядит достаточно странно.
Скажите, а как вы восприняли заявление вот господина Бастрыкина, что нужно провести национализацию основных отраслей экономики? Это вот все-таки пожелания или могут возникнуть подобные планы? Ну вот, я не знаю, какие-то похожие вещи происходят. Там, вот, кажется, финский энергетический концерн уже лишили собственности, взяли его в управление Фортум, по-моему. Что, собственно, чем недовольны эти товарищи? Что их не устраивает? Ведь, кажется, те люди, которые обслуживают режим как экономисты, вполне справляются пока.
Ну, министры-экономисты справляются на макроуровне и удерживают инфляцию под контролем, удерживают курс рубля под контролем. И даже бюджет выполняют в том плане, в виде, в каком он намечен. Но я бы начал только с того, что господин Бастрыкин, он не является экономистом, министром-экономистом, но достаточно часто позволяет себе высказывать такие радикальные экономические идеи, которые временами находят поддержку в правительстве. Поэтому не нужно думать, что он вот такой вот одиозный следователь, да, который, не знаю, там проснулся в плохом настроении, почесал себя в каких-то местах и осенил вселенную неожиданно пришедшим знанием. А второе, на что нужно обратить внимание, то, что, вообще-то говоря, национализация в России началась практически с первых дней прихода Владимира Путина к власти в Кремль в 2000 году. Все это дело началось с НТВ-медиа, Сибура, потом был ЮКОС, ну и дальше по списку. Да, поэтому процесс национализации, он идет медленно, но неуклонно. Там в России практически 80% банковской системы национализировано, причем основная национализация пришлась уже на период после 2012 года, да, то есть уже после возвращения Путина в Кремль. Поэтому, собственно говоря, Бастрыкин ну, просто взял и продолжил тренд и сказал: ребята, а что нам мучиться? Давайте мы просто сразу все возьмем и национализируем. Вот. При этом я бы сказал, что, возможно, господин Бастрыкин очень хорошо знает прошлое Владимира Путина, то, что он служил в ГДР. А в ГДР была такая, ну, не совсем советская модель собственности, экономической собственности, да, там крупные предприятия, действительно крупная промышленность принадлежали государству, а мелкие предприятия, там в ГДР, в Польше, там всякие прачечные, булочные, да, они могли быть в частной собственности. Поэтому вот такая вот двухъярусная система собственности, это ровно то, что Путин видел в ГДР, И, в принципе, я считаю, что вот эта вот экономическая модель, экономическая структура собственности, она Путину нравится, и он, кстати, Бастрыкин вполне мог ее где-то услышать от Путина. А потом, возвращаясь к главной теме, зачем и почему это нужно, ну вот смотрите, образовались у российских крупных компаний какие-то дополнительные доходы. И правительство нам 5 месяцев мучается с тем, чтобы сочинить закон, как бы у них эти доходы отобрать. Да? А что взять их все в госсобственность перевести, одним законом национализировать? После чего, как в Советском Союзе, план по распределению прибыли. Федеральный бюджет столько-то, региональный бюджет столько-то. И все, забрали, и мучиться не надо. Да, и упрощение жизни. Вот, поэтому мотивация, вот, с одной стороны, просто упрощение жизни, но это сильно напоминает, на самом деле, вот, идею последнюю, озвученную там, замминистра юстиции Свириденко, о том, что иностранным агентом можно будет стать вообще просто, если ты рядом проходил. Вот, да, то есть упрощение работы судов. Да, и здесь то же самое, упрощение работы сбора денег. И дальше не надо забывать, что поскольку экономика все-таки сжимается, да, хоть и медленно, но сжимается, она становится все менее, как это, корова становится все менее дойной, курица становится, несет все меньше золотых яиц, то аппетиты растут. Да, подрастают дети, подрастают внуки, которым нужно где-то приложить свою неуемную энергию и огромные бизнес-таланты. Соответственно, вот нужны компании, куда их можно поставить, что называется, немножечко порулить. Вот. Поэтому, конечно, если количество государственных компаний будет расти, то и конкуренция за теплые места между детьми и внуками вот нынешнего поколения путинской элиты, она будет, скажем, немножечко мягче, у них отношения будут лучше между собой.
Хорошо, давайте теперь поговорим еще об одном факторе. Это санкции. Стало известно, что готовятся новые санкции против путинской России. Вот давайте о новостях.
Евросоюз и страны G7 планируют обсудить на саммите Большой Семерки новые санкции против российской экономики. Одним из главных пунктов этого обсуждения остаются энергоресурсы, а точнее российский газ, который до сих пор не попадал под санкции. Об этом пишет Financial Times. На саммите в Хиросиме могут принять запрет на возобновление импорта российского газа по трубопроводам. Страны Евросоюза планируют добавить эту меру в 11-й пакет санкций. Напрямую это коснется Германии и Польши. Стоит напомнить, что в отличие от нефти, от которой Евросоюз отказался сам, поставки газа прекратились по инициативе российской стороны. Первый шаг к этому «Газпром» совершил еще в августе, когда сократил объем поставок на 60%. Затем, после диверсии на северных потоках, газ в Европу из России идти почти перестал. Источник Financial Times сообщил, что решение о запрете носит скорее символический характер, чтобы не дать возможность странам Евросоюза изменить свое мнение. Еще одно санкционное нововведение, которое будут обсуждать на саммите «Семерки» – полный запрет на экспорт товаров в Россию. Об этом стало известно журналистам Bloomberg. Идея заключается в том, чтобы изменить подход к санкционным товарам, говорится в статье. Если сейчас в Россию можно ввозить все, что не запрещено, то в будущем запрет коснется всего, а разрешения будут выдавать на отдельные группы товаров.
Ну вот такие санкционные новости. Еще неизвестно, что примут, а что нет. Сергей Иванович, что вы скажете вот по поводу запрета на использование газопроводов в Европу и, возможно, нефтепровода «Дружба»? Это символическое решение или они повлияют на ситуацию в России?
Ну, смотрите, в комментарии вашего корреспондента была ошибка. Он сказал, что экспорт газа затронет Польшу и Германию. Насколько я понимаю, Германия добровольно отказалась от импорта российского газа, а Польша перекрыла, в связи с введением европейских санкций, Польша вела свои и заблокировала газопровод Ямал-Европа, который идет через Белоруссию и через Польшу уже в середине прошлого года, и поэтому Польша российский газ не получает, и, собственно говоря, ну, вряд ли Польша выведет этот газопровод из-под санкций. Получателями российского газа являются Венгрия, является Словакия и куда там дальше идет, Словению, наверное, Сербию, небольшие объемы газа. Вот, поэтому эти страны будут основными, что называется, пострадавшими. Там проблема состоит в том, что у них пока нет альтернативных путей доставки аналогичного, ну, адекватного количества газа. Да, то есть газопроводы-коннекторы, которые могли бы привезти газ в Венгрию или в Словакию из других регионов, откуда, ну, из газопринимающих терминалов, из сжиженного газа, вот их пока нет, их надо строить. И, честно говоря, я пока сомневаюсь, что Еврокомиссия готова будет это сделать. Вот. Что касается тотального запрета на экспорт всего в Россию, то мне эта идея представляется достаточно смешной, потому что ну, ее невозможно реализовать, enforcing, что называется. Буквально в конце прошлой недели, в пятницу, во Флориде агенты ФБР провели обыск у двух российских бизнесменов, которым предъявили обвинение в том, что они за 8 месяцев после введения санкций отправили 5000, как сказать, отправлений, нехорошо сказал, но в общем так, отправили 5000 отправлений в Россию с запчастями для самолетов Boeing, начиная от винтов и кончая там, тормозными системами стоимостью по 300 тысяч долларов. И часть этих отправлений, большая часть, шла через фирмы-прослойки, то есть через Евросоюз, через африканские страны, потом через Турцию. Вот. А часть выяснилось, что какая-то часть прошла даже напрямую, непосредственно в Россию. Вот. А при том, что запрет на запчасти к самолетам Boeing, да, он был введен в самом начале, он является критическим, и это была одна из таких принципиальных решений американских властей. И было сказано, что примерно то же самое идет с запчастями для самолетов Airbus. То есть российские авиакомпании продолжают получать эти запчасти. И мне кажется, что главным направлением для Евросоюза и для США в санкционной политике все-таки будет попытка закрытия возможностей обхода санкций. То есть нельзя сказать, что поставки там, через 5 стран-прослоек это является совсем уж обходом. Но если делает человек из Америки, то да, он попадает под уголовную ответственность о нарушении закона о санкциях. Поэтому нет смысла запрещать экспорт в Россию всего, если у вас, когда вы запретили там, экспорт половины, и у вас есть в денежном выражении, да, по возможностям контроля это гораздо больше, вот, и вы не контролируете реально поставки, которые идут в Россию, то зачем запрещать все остальное? Сначала надо добиться, чтобы те ограничения, которые были введены, работали.
Ну, а вот транзит товаров через Россию, там тоже называют определенные цифры, какие-то суммы, они явно идут, так сказать, направлены вроде бы в Армению или в Казахстан или еще куда-то, они оказываются именно в России. То есть понятно, что, так сказать, это тоже способ, так сказать, таких махинаций с санкциями, и госпожа Урсула фон дер Ляйен как раз об этом сегодня говорила.
Ну да, собственно говоря, это и есть одна из известных схем, да, что грузополучателем, импортером является компания из Казахстана или из Армении, или из Киргизии, или из Узбекистана. Груз отправляется по железной дороге, идет через территорию России, ну и теряется где-то на бескрайних просторах. Или по документам доезжает до Казахстана, после чего попадает на территорию единого экономического пространства и уже свободно переезжает в Россию. Да, эта схема известна, и поэтому ограничение на транзит через Россию, собственно, является вот частью как раз закрытия тех дыр, которые существуют.
Ну что ж, посмотрим, что здесь, так сказать, получится. Еще, кстати, я пропустил один вопрос все-таки про поводу газовой войны и поворота экспорта энергоресурсов России в Азию. Что удалось российским властям, а что у них, так сказать, не удалось?
Российским властям удалось развернуть в Азию практически весь нефтяной экспорт, который шел в Европу, по морю. Да? И крупнейшим бенефициаром, крупнейшим получателем российской нефти стала Индия. Она же получает огромное количество российских нефтепродуктов, которые шли в Европу. И при этом, поскольку Индия является крупной страной по переработке нефти, то Индия отправляет свои нефтепродукты в Европу, а российские нефтепродукты потребляет у себя. Вот, соответственно, дальше среди бенефициаров Турция, Китай и Арабские Эмираты. То есть практически можно говорить о том, что морской экспорт нефти из России, он не пострадал. Ну, то есть вот эти ограничения были объявлены в июне, вступили в силу в декабре. Вот этого полугода хватило российским компаниям, чтобы заключить новые договора на поставку, чтобы закупить так называемый теневой танкерный флот. да, который регистрируется неизвестно где, принадлежит неизвестным компаниям. Ну, регистрируется там в новых юрисдикциях, типа Китая, Гонконга, Сингапура, принадлежит неизвестным лицам, то есть кто ими владеет, реально неизвестно, который не страхуется на английском страховом рынке, но, тем не менее, судя по геолокации, устойчиво везет нефть вот как раз туда, куда российская нефть и доходит, да, то есть до Индии, до Китая, до Малайзии, ну, то есть везде, где только в Азию можно продать, в те страны, которые не присоединились к санкциям, туда и эти танкеры идут. Вот, соответственно, Россия не смогла перенаправить куда-то пока 15 миллионов тонн нефти, это сколько, примерно 8% экспорта нефти сырой, которая шла в Германию по нефтепроводу «Дружба». Да, вот это пока остается проблемой. И ну, статистика первого квартала показывает, что вот чуть-чуть, да, там то, о чем говорит министр Новак, вице-премьер Новак российский, что России из-за этого пришлось снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот, похоже, это и есть реакция на то, что в Европу пристроить, извините, нефть, которая шла в Европу, пристроить куда-то не удалось. Да, и надо сказать, что какая-то часть нефтепродуктов, которые, ну, нефти, которую добывает Россия в виде нефтепродуктов, она уходит на войну в Украине, да, это в какой-то мере тоже компенсация потерь от экспорта. То есть находится, куда нефть пристроить, есть кому покупать, Министерство обороны. Вот, с газом дело полный швах, потому что основной, ну, собственно, «Газпром» поставлял газ в Европу по трубе, и взять трубу, поднять подъемным краном или вертолетом, развернуть из Европы в Китай невозможно. Вот, и поэтому здесь никаких альтернатив нету, никаких возможностей на ближайшие несколько лет у «Газпрома» нет. То есть то, что теоретически просматривается, о чем идет речь, это строительство «Силы Сибири-2», еще одного газопровода в Китай, который пойдет, примерно, с ямальских месторождений, откуда идет газ в Европу. Но он будет мощностью до 50 миллиардов кубометров в год, а в Европу шло там, от 150 до 200. Соответственно, ну, понятно, что объемы совершенно не те. И поскольку переговоры еще не завершены, и, соответственно, на завершение переговоров, на ценовую формулу, на проектирование газопровода, на его строительство уйдет, там, не знаю, 2-3-4 года, можно понимать, что, да, и потом еще там несколько лет, как «Силы Сибири» этот газопровод будет выходить на проектную мощность. Понятно, что вот, ну, эти 50 миллиардов кубометров «Газпром», если сможет продать в Китай, то только там через несколько лет. То есть в ближайшие 2-3 года ничего не изменится. Вот, и с этим связано, на самом деле, вот решение, там, сообщение, новость, прозвучавшая на прошлой неделе, что турецкое правительство заявило, что достигнуто соглашение с «Газпромом» о том, что Турция будет получать газ бесплатно, оплатить в следующем году. То есть «Газпрому», видимо, уже настолько плохо, давление на сокращение производственной программы настолько сильное, что он готов поставлять газ бесплатно с обещанием заплатить в будущем, лишь бы только не снижать объемы добычи. Ну или там, снижать объемы добычи в меньших объемах, чем это планируется.
Ну вот давайте тогда о Турции несколько слов. Все-таки прошли выборы, первый тур, и достаточно интересные результаты, которые, кстати, разочаровали, пишут инвесторов.
Выборы президента Турции называют историческими. Впервые за 20 лет правления Реджепа Тайипа Эрдогана шанс появился у оппозиции. Единым кандидатом от нее стал 74-летний депутат парламента Кемаль Кылычдароглу. На выборах он представлял 6 оппозиционных партий, которые образовали Народный альянс. На участки пришли около 90% избирателей Турции. И уже в воскресенье действующий президент Эрдоган объявил о близкой победе.
На выборах мы уже обогнали нашего ближайшего конкурента на 2,5 миллиона голосов. Я думаю, что с окончательными результатами эта цифра станет намного больше.
Кемаль Кылычдароглу заявил, что готов ко второму туру.
Несмотря на все клеветнические кампании и оскорбления, Эрдоган не получил ожидаемого результата. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят.
Ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, и будет второй тур выборов. Пока действующий президент Турции лидирует. У него 49,4% голосов. Кемаль Кылычдароглу на втором месте. На третьем месте еще один оппозиционный кандидат, Синан Оган, с 5% голосов. Он уже призвал своих сторонников во втором туре отдать голоса Кылычдароглу. Сегодня Турция сильно страдает от экономических проблем, роста цен. Годовая инфляция в апреле составила 50%. Февральские землетрясения унесли жизни 50 тысяч человек, говорит заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
Экономические проблемы последнего года и землетрясения, они позволили консолидировать антиэрдогановскую часть турецкого электората. И в результате Дароглу набрал 45% в первом туре, а эти люди голосовали против Эрдогана. И ну, вот такая специфика этой ситуации, она скорее свидетельствует о том, что внутреннее напряжение, оно присутствует, и стороны консолидировали своих сторонников на два полюса.
Проигрыш Эрдогана может стать черным днем для Кремля. Сегодня Турция остается одним из немногих союзников Владимира Путина, отмечает Данилов.
Страна, которая входит в двадцатку, важнейший экономический партнер для России, место, через которое идет серый импорт российский, который обходит санкции. И еще очень-очень-очень много важных вопросов приобретает в результате особое значение. И победа Кылычдаroğlu, который, очевидно, будет гораздо внимательнее относиться к санкциям, который очень четко артикулирует, что нормальность — это наши отношения с Европой. Это все для слабого Путина довольно небезопасно.
Эксперты отмечают, что новому президенту Турции предстоит бороться с серьезным кризисом, а также определить, по какому пути пойдет страна в отношениях с Россией, Ближним Востоком и Западом. Второй тур выборов назначен на 28 мая.
Сергей Владимирович, что вы скажете по итогам этого первого тура? Собственно, во-первых, тут есть странная экономическая политика, которая, безусловно, разочаровала часть избирателей. Ну и, во-вторых, Россия, собственно, как эти возможные смены власти сможет сказаться на партнерстве режима Эрдогана и Путина?
Михаил, я бы не стал так однозначно говорить о том, что экономическая политика Эрдогана разочаровала избирателей. Нужно хорошо понимать, что высокая инфляция в Турции в значительной мере связано с тем, что турецкий бюджет тратит непосильные деньги, да, тратит больше, чем собирает налогов, и значительная часть этих расходов направлена на бедные семьи, на сельские районы Турции, которые являются оплотом Эрдогана. Да, то есть эти люди, у которых как структура потребления слабо завязана на импортные товары, которые выигрывают на самом деле от девальвации турецкой лиры, потому что их продукция становится более конкурентоспособной на внутреннем рынке, они являются его электоральной базой, и в этом отношении они не чувствуют особых проблем от такой слабой макроэкономической политики, от которой страдают жители больших городов. Поэтому вот к этому нужно относиться немножечко осторожно, к такой оценке. И мы видим, что фактически вот этот вот раскол электората 50 на 50 – да, он говорит, он вот известен, что есть у Эрдогана очень большая база поддержки. Я бы только обратил внимание на два момента, связанные с выборами. Обратить внимание, что, по большому счету, оппозиции сильно повезло, потому что третий кандидат, который уже заявил о том, что он призывает поддерживать Кылычдаroğlu, набрал 5%. Да, вот если бы он набрал не 5, а 4,5, то вполне вероятно, что Эрдоган победил бы в первом туре. Это к вопросу о том, как важно объединяться оппозиции, да, если есть главная цель смены политического режима. Да, поэтому здесь что называется игра на тонкого. И в данном отношении я считаю, что турецкой оппозиции повезло. Что же говорить о возможной будущей экономической политике возможного будущего президента Кылычдаroğlu, я бы не стал забегать вперед и делать заявление о том, что он развернется к России задом, к Европе передом, и что перекроет те каналы, по которым турецкая экономика получает миллиарды долларов прибыли от того, что она является входом в Россию, логистическим хабом. Любой президент, любой премьер-министр любой страны, он будет защищать интересы своей страны, своей экономики, И одно дело там, делать заявление в ходе предвыборной кампании, а другое дело столкнуться с реальностью и понимать, что твое решение оборачивается тем, что турецкая экономика теряет доходы, турецкая экономика теряет рабочие места, а присоединение к режиму санкций нисколько не приближает Турцию к вступлению в Евросоюз. Там процесс настолько заморожен, что не очень даже понятно, можно ли его разморозить, и не дает никаких экономических выигрышей. Поэтому я бы вот подождал давать какие-то комментарии относительно будущей, скажем так, будущей экономической политики, связанной с Россией. Понятно, что, скорее всего, можем ожидать, что в случае победы Кылыч-Дороглу Турция проведет программу макроэкономической стабилизации, подавит инфляцию, нормализует денежную политику. Вот об этом можно говорить достаточно уверенно. А вот в отношении санкционной политики, в отношении России, ну, я бы, честно говоря, вот не стал забегать вперед.
Ну что ж, давайте вернемся как раз к России с Турции, поскольку еще о втором туре можно будет потом поговорить. И вот, собственно, опрос тогда, что люди думают о экономическом положении теперь.
Слушайте, элементарно возьмите пример даже детского садика, который государственное учреждение, и то поднимаются цены. Она выросла. На всем выросла. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
Цены на еду и все.
Как было, так и есть пока.
Наверное, у всех по-разному. Кто-то воспринимает как дороже, кто-то ничего не изменилось. Может быть, кому-то даже дешевле.
Нет, абсолютно. У меня вот есть знакомые, которые переехали в другие страны, вот, так сказать, сбежали. Вот, когда они меня спрашивают, а вы что, голодаете? Я говорю, абсолютно нет. И все шикарно, и живу спокойно, и рада.
Да, видно небольшое повышение, но не сильное.
Уже некоторые продукты, то есть уже корзину свою не покупают.
Естественно, стало. Ну, везде так, не только у нас.
Жизнь стала тяжелее. То есть зарплата в 70-80 хватает только на еду, на съем жилья, в принципе, на проезд, на какие-то там мелочные, можно сказать, радости. А так, чтобы что-то глобальное, откладывать деньги не получается, как раньше, понимаете? Хотя бы там 5-10, там 20 тысяч в месяц.
Если в целом в России брать, то очень индивидуально, потому что в регионах разные цены. По Москве, конечно же, уровень инфляции, он очень быстро опережает индексацию. В той компании, в которой я работаю, нет индексации. Соответственно, корзина упала. В какую бы то ни было федеральную сеть, если в магазинов заходите посмотреть средний чек, то он упал очень сильно.
Ну, вот такие настроения. Вопрос Сергею Алексашенко. Вот сейчас, во время этой ужасной войны в Украине, являются ли экономические проблемы, которые возникают у граждан России в связи с этим политическим фактором, могут ли они как-то влиять на власть, на ее поведение в разумную сторону или нет?
Михаил, мне кажется, что из вашего короткого вопроса мы услышали, что российское население не сталкивается. Причем это даже не российское население, а население Москвы. Которое, вообще говоря, смещено сильно в сторону от общероссийского мнения. Не сталкивается ни с какими серьезными проблемами. То есть сказать, что люди возмущены, что там цены запредельно высокие, что товаров в магазинах нет. Об этом же речи не идет. Смотрите, про то, что там безработица, кто-то лишился работы, не может себе ее найти, тоже разговоров нет. Поэтому, честно говоря, я пока не вижу такого масштаба экономических проблем, которые, вообще говоря, ну, выходят на поверхность общественного мнения. Если верить официальной статистике Росстата, то там реальные доходы населения в прошлом году там снизились на 1%. Ну, такая немножечко лукавая статистика, потому что в реальные доходы населения входят прирост сбережений. И многие российские семьи, не сумев потратить деньги вот на те же самые автомобили, как мы с вами говорили, не купив новые автомобили, они положили деньги на банковские депозиты. Но если смотреть на структуру потребления, то выясняется, что российское население купило товаров и услуг в прошлом году на 7% меньше, чем годом ранее, в 2021. Вот реальное падение уровня потребления. Является ли это критическим? Судя по всем опросам общественного мнения, нет. И чем ниже уровень жизни, да, чем вот дальше от Москвы, тем меньше люди готовы ассоциировать экономические проблемы с войной. И даже вот я бы, честно говоря, не стал серьезно обращать внимание. Часто в вопросах общественного мнения можно увидеть, что инфляция является проблемой номер один для российского населения, но она такой является на протяжении последних 30 лет. Если вы посмотрите на все эти опросы, начиная с 91-92 годов, то вы увидите, что инфляция, рост цен, дороговизна всегда занимает первую, ну, в крайнем случае, вторую строчку вот, в списке проблем, которые беспокоят россиян.
В общем, не беспокоит их ни война, ни цены. Спасибо Сергею Алексашенко, который был с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.